площадь.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. В эфире Латвийского радио 4 информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Том Шупейко, продюсер программы Наталья Пори. Это впереди. В течение следующих 50 минут мы с вами поговорим о таких темах. Расскажем о том, что с 1 февраля родители обязаны при поступлении ребенка в школу предоставлять медицинскую справку о его здоровье, в том числе и ментальном, иначе штраф. Об этом подробнее мы расскажем ближе к завершению нашей программы. Также гостем нашей студии станет директор Латвийского института внешней политики Карлос Буковскис. Дело в том, что сегодня состоится презентация ежегодной книги о латвийской внешней политике и политике безопасности. Поговорим об этом с ним и мы. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. Также расскажем об опыте одной рижанки, которая получила травму в общественном транспорте, в автобусе, даже сломала нижнюю часть позвоночника, однако получить компенсацию за травму в автобусе ей не удалось, так как отсутствует доказательство, точнее видеозапись той поездки, ее найти не удалось. Как так произошло? Об этом тоже поговорим уже совсем скоро. Ну, а прямо сейчас еще одной гостьей в нашей студии стала заместитель председателя Рижской думы Линда Озола, которая расскажет о том, что сегодня Единый центр муниципальной полиции Риги также будет проинформировано о его работе. Он появится по адресу Ледургас 26, и фактически такой единый центр муниципальной полиции должен прежде всего увеличить время реагирования, ну и вообще модернизировать работу полиции. Об этом прямо сейчас мы подробнее и поговорим. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4.
Лабрейт.
Доброе утро.
От первого лица.
Итак, Единый центр муниципальной полиции. Расскажите, пожалуйста, как он будет работать, в чем его нововведение?
Да, это будет Единый центр управления Рижской муниципальной полиции. Цель, которые мы шли очень целенаправленно все эти 4 года. И почему он необходим? Чтобы сделать работу муниципальной полиции более эффективной, чтобы слушателям было проще понять, сейчас у муниципальной полиции 6 территориальных управлений, и у каждой из них своя дежурная часть. Соответственно, полицейские патрули каждого участка патрулируют, реагируют на вызовы на своем участке. Но бывает так, что какой-то вызов происходит с другой территории, но находится патруль, который может отреагировать быстрее. Мы организуем единую дежурную часть, то есть можно будет на место происшествия вызвать ближайший патруль, и время реагирования на такие инциденты в городе снизится. И это очень важно с учетом того, что есть вызовы с человеческими ресурсами практически во всех службах. И мы с меньшими ресурсами, человеческими ресурсами, должны обеспечить такие же качественные услуги для своих жителей. И этот принцип единого управления сейчас постепенно уже вводится в ежедневную работу муниципальной полиции, чтобы, когда физически этот центр единого управления на улице Ледургас 26 будет завершен, а это планируется в следующем году, весной следующего года, чтобы у нас сразу же была и физическая инфраструктура, и полиция была готова работать в новом режиме. Да. Да, могу добавить, почему этот центр для нас важен. Есть услуги видеонаблюдения. И сейчас в Риге над Рижским русским театром находится центр видеонаблюдения. Но чисто физически в этом помещении нет возможности работать большему количеству людей. То есть наша цель — использовать больше технических средств, обеспечить лучшее видеонаблюдение, и для этого нам нужны более просторные, более современные помещения. И в этом центре единого управления будет центр видеонаблюдения, единый для Риги.
Про время реагирования хочу уточнить. Сколько сейчас время реагирования муниципальной полиции и к какому, наоборот, какой цели идем, что называется, как этот нужно сократить время реагирования до какого?
Ну, наверное, начальник полиции ответил бы вам совсем точно. Насколько я помню из докладов, поданных в Рижскую думу, речь идет примерно о плюс-минус 7 минутах, 7-8 минут, в каких-то случаях 6 минут. Примерно такая цифра, время реагирования в городе.
И задача вот при введении такого центра, сколько он может составлять? 3-4.
Да, в отдельных случаях, да, 3-4 минуты, как вы упомянули. Но что еще нужно учитывать? Уменьшение на полминуты или минуту — это огромный шаг на самом деле для обеспечения качественных услуг.
Его стоимость 7 миллионов евро, если я правильно...
Да, да, совершенно верно.
Подробнее, насколько, ну, это, так сказать, соизмеримо, и что общество получит за эти деньги?
Это финансирование, которое Рижское самоуправление взяло из государственной кассы как заем. И, наверное, часто можно слышать, что самоуправление получает финансирование на приведение в порядок инфраструктуры, но уже в течение 2 лет доступно и для приоритета безопасности, и это обязательно во всех частях страны, и есть ресурсы для приведения в порядок этой инфраструктуры. Да, это 7,7 миллионов. Это общий объем расходов, и 1,1 миллион — это софинансирование Рижской думы. Это физическая инфраструктура, и мы уже говорили, упоминали время реагирования, создание центра видеонаблюдения, его модернизация. И дополнительно там будет также инфраструктура для обучения сотрудников муниципальной полиции. Мы их обучаем не только, когда они начинают работу, рассказываем о нормативных актах, которые должны знать полицейские, но и физические, и тактические обучения. И в этом центре, и в помещении, и снаружи будет инфраструктура для такого обучения.
Вы упомянули про видеонаблюдение и такой единый центр, который видеонаблюдение, который там будет также расположен. Правильно ли я понимаю, что таким образом это часть общей политики развития видеонаблюдения в Риге? Правильно ли я понимаю, что камер станет больше?
Да, определенно. И это реальность, с которой сталкиваются люди в Латвии и в Европе в целом. То, что мы чувствуем, это нехватка рабочих рук, и мы их заменяем по возможности техническими средствами. И, конечно же, это помогает нам раскрывать различные преступления в городе. Сейчас в столице стационарно у нас 488 камер, и мы планируем дополнить это число 236 камерами шаг за шагом. Это не будет сразу. Мы начали их устанавливать еще в 2024 году и продолжим в ближайшие годы. И сейчас для иллюстрации, в центре видеонаблюдения за прошлый год было зафиксировано 3615 правонарушений в городе. И из них мы, конечно же, очень тесно сотрудничаем с государственными службами безопасности, то есть с госполицией, с ВДД, и по их запросу мы пересмотрели в 1877 записей, и 817 из этих записей мы выдали в рамках уголовного процесса. То есть это иллюстрирует то, что если мы такой единый центр управления и центр видеонаблюдения укрепляем, то, конечно же, это улучшает и ситуацию с безопасностью в стране в целом, с учетом того, насколько муниципальная полиция поддерживает наши структуры безопасности в стране.
То есть всего около 700, да, таких камер появится по Риге в среднесрочной перспективе. Весной следующего года единый центр управления муниципальной полиции Риги должен быть открыт. И вот напомню, что сегодня расскажут подробнее о том, как он будет работать. И вот, собственно, мы слышали только что от заместителя председателя Рижской думы Линда Озола. Была вместе с нами, рассказала о том, в чем заключаются, так сказать, основные задачи, которые такой центр мог бы преследовать. Мы благодарим вас за участие в нашей программе.
Спасибо.
Ну а переходим к другим темам. И вот расскажем о рижанке Татьяне, которая упала в автобусе, сломала, к сожалению, нижнюю часть позвоночника, и, по словам пострадавшей, водитель Рига Сатексма агрессивно затормозил и разогнался, из-за чего женщине пришлось лечить травму больше 2 месяцев. Она обратилась за разъяснениями, компенсацию от страховщика, но оказалось, что компенсация не полагается, потому что нет доказательств. А доказательств, в свою очередь, нет, потому что в Рига Сатексме не оказалось видеозаписи той поездки, как рассказывает программа сегодня вечером на ЛСМ+. Как так могло произойти, об этом нам подробнее расскажет Юлия Бите.
Зашла в заднюю дверь, пробила талончик, и тут же 2 сиденья, я пыталась сесть. И в этот момент резкое торможение. Причем она тормознула один раз, когда я начала подаваться назад, и тут же второй раз резко. И я когда падала, я долетела до следующей двери, до следующей.
Татьяна рассказывает, что с ней случилось 7 октября в 49-м автобусе на остановке Прушуела.
Очень долго не могла встать, мне там пытались поднять женщину с ребенком. Потом меня подняли, мне было очень плохо, у меня был холодный пот. И я не доехала до остановки, которая мне нужно было выходить, потому что мне было плохо. Я вышла раньше и пошла домой уже пешком. Водитель даже не остановилась. И даже на протяжении всей, как она ехала дальше, она ехала очень агрессивно.
На следующий день травмпункт и заявление в полицию. Оказалось, у Татьяны перелом хвостового отдела позвоночника. Затем 2,5 месяца лечения. Больничные, лекарства, специальная подушка. С перевозчиком созванивалась дочь пострадавшей, Лига.
Когда я первым делом позвонила в Рига Сатексма, мне сказали, что во-первых, мне сказали, что умничка, вы обратились, то есть все как надо сделали. Я им сказала и дату, и точное время, и автобус, маршрут, то есть абсолютно все, что им надо было, даже в чем мама была одета, чтобы ее было бы легко распознать в автобусе по камерам. И самое важное, что она упомянула, что благодаря моему звонку, что я так быстро отреагировала, то есть видеозаписи будут сохранены с автобуса, но сейчас их нет по техническим причинам, видеозапись недоступна.
И вот итог этой поездки. Поскольку свидетелей не нашли, нет и записи из автобуса, то полиция закрыла дело, а в страховой компании пострадавшей отказали в выплате возмещения.
Но если даже она была бы там виновата, вот у них есть такое, да, что пассажир не держался, да, то есть они предоставили бы вот видео, смотрите, она не держалась, то есть она сама виновата, что она вот упала. Ну, как бы получила травму, потому что она там не соблюдала меры вот эти безопасности, да, там не держалась. Но тут, как бы, я уверена на 100%, также мама подтверждала то, что она держалась. Просто вот упала, а тут нету видео. Ну, как такое? Ну, как бы вопрос, кто должен нести за это ответственность?
А в госполиции нам сообщили, что видеозаписи у Рига Сатексме запросили 23 октября. То есть спустя 15 дней после заявления. Видео уже не было. На странице Рига Сатексме есть политика видеонаблюдения. Там указано, что записи с камер хранятся в архиве не дольше 14 дней. В госинспекции данных подтвердили, что Рига с Сатексме по закону обязаны вести видеонаблюдение в общественном транспорте. Сколько эти записи хранить, решают они сами.
Если запись исчезла в течение этих дней или недоступна технически, то Рига Сатексме должна была бы провести внутреннее расследование и выяснить обстоятельства, почему они не выполняют то, что требует законодательство и их собственные внутренние порядки.
Вот что отвечают в Рига Сатексме.
В абсолютном большинстве случаев эти видео предоставляются, но могут быть отдельные ситуации, какие-то технические причины или сбои, что что-то не записалось, как должно быть.
Если не записалось, почему вы тогда не провели внутреннее расследование, чтобы выяснить причины?
Нужно смотреть. В любом случае есть и черные ящики, и все остальное. Мне сейчас недоступно это решение от полиции, и я не знаю, какое это решение. Но в любом случае ситуация на дороге, эти торможения, остановки также записываются на тахограф и также в так называемый черный ящик, где это можно увидеть.
В госинспекции данных также говорят, что, возможно, для Татьяны все вышло бы иначе, если бы она сразу пришла в Рига Сатексме и написала заявление, чтобы зарезервировать копию записи. Так указано и в их политике видеонаблюдения. Почему диспетчер по телефону не сказала, что нужно лично писать заявление?
Это не так. Если нам звонят, мы их резервируем. Но и это время резервации не бесконечное и не длительное. Дальше, чтобы не нарушать личные данные, эти записи предоставляются полиции.
Сейчас мне уже, конечно, гораздо лучше, но все равно отдает о себе знать. Хотелось бы, чтобы люди знали, что делать в таких ситуациях, знали свои права, ну и вовремя обращались.
Юлия Бита, Сергей Сергеев, Кришлянис Лейтис, ЛСМ Плюс.
Пришло время поговорить о спорте. Вместе с нами на прямой связи Роман Антонович. Роман, приветствую.
Доброе утро. И это утро доброе в первую очередь будет для всего латвийского биатлонного сообщества, потому что даже не то, что хорошие, а супер хорошие новости с чемпионата Европы, который проходил в Италии на минувших выходных. Поскольку Андрей Расторгуев не участвовал, все внимание и вся надежда были переключены на женскую сетку, на то, как может выступить в первую очередь Байба Бендика. И Байба преподнесла такой просто суперский сюрприз. Ну, во-первых, была гонка спринт, вот, и там Байба совершенно неожиданно завоевывает бронзовую награду. А ведь в Мартелло, вот так называется эта лыжная трасса, где проходил чемпионат Европы, она считается вообще одной из самых трудных трасс в биатлонном сезоне. И находится она практически на верхней границе высотного лимита, то есть выше уже проводить соревнования нельзя. И на этой трассе вполне достаточно сложных таких подъемов. В общем, чем сложнее, как сказала Байба, потом уже в интервью призналась, чем сложнее, тем для нее лучше. И, пожалуй, что самое главное вообще в этой трассе, по крайней мере, для Байбы, то, что последний круг получается длиннее. И вот как раз-таки благодаря этому можно немного больше отыграть за счет скорости лыжного хода, при условии, если этот лыжный ход есть. И вот в спринте у Байбы как раз-таки эта скорость была. У нее последний огневой рубеж был не совсем удачный, потому что она вышла с него, будучи восьмой, но благодаря скорости и благодаря вот этой более длинной дистанции на заключительном круге она смогла ворваться в борьбу за медали и уступила серебро француженке Амандине Манжан всего лишь на десятую долю секунды. Да, у Байбы бронза, и это великолепнейшее достижение в ее карьере, и соперницы серьезно понервничали, и зрители попереживали, да, а у Байбы была возможность попасть в гонку преследования. И вот гонка преследования. И здесь, если кто-то может сказать, что бронза – это вот просто-таки потолок для нашей биатлонистки, нет. На самом деле даже три незакрытые мишени, которые у Байбы были по ходу дистанции на всех четырех огневых рубежах, тем не менее, они не помешали ей выиграть гонку преследования. Действительно, Байба получила, она завоевала невероятнейшим трудом золотую награду. И Напомню, что сезон для нее начался не самым лучшим образом, и Байби было тяжело вот вкатиться в этот сезон. Где-то она совершенно проваливала гонки по даже независящим от себя причинам, да, но тут она завоевывает золотую награду, причем убежала от своей соперницы, ближайшей от Анны Хейденберг, шведки, ну, практически на 19 секунд, и это очень большой отрыв. В общем, Байби действительно блистала на чемпионате Европы, и самые лучшие у нее, вот получается, в этом году достижения в ее личной карьере. Понятное дело, что грядущий чемпионат мира, который состоится совсем скоро в Лейцерхарде 12 февраля, у него будет старт. Там будут совершенно другие ставки и другая конкуренция, то есть там будет больше соперниц, в первую очередь благодаря тем, кто приедет из Северной Америки. Вот, к тому же кто-то из биатлонисток старался и пытался подготовиться, выйти на пик формы как раз-таки к чемпионату мира, потому что это самый главный старт в этом сезоне. Вот. Но, тем не менее, у Байбы после такого выступления на чемпионате Европы настроение наверняка будет приподнятое, и это придаст дополнительные силы и мотивацию стартовать и показывать свой максимально лучший результат на чемпионате мира. У мужчин, как я уже сказал, Андрей Расторгуев не стартовал на чемпионате Европы, у него простуда, и это, естественно, выбивает из колеи. И учитывая то, что совсем скоро чемпионат мира, понятное дело, что вся подготовка как раз-таки была нацелена именно туда. Так что я надеюсь, Андрей уже более-менее находится на лыжах, и на чемпионате мира мы его увидим. Ну и фигурное катание. В Таллине состоялся чемпионат Европы. Совершеннейшая сенсация. В одиночном катании у женщин Нина Петрыкина из Эстонии стала победительницей. Ее победа на домашнем льду – это действительно такой итог впечатляющей борьбы девушки за свое здоровье. Вот, тоже там какие-то были преграды, которые мешали ей показать вот в свое время максимально возможный результат. Но вот теперь Нина триумфально завершает чемпионат Европы. Вот, что касается наших спортсменов, кто Анастасия Конга выступала на чемпионате Европы. Это первый старт в ее карьере такого ранга, и у нее 21 место на этом турнире. А у мужчин победителем стал чемпионом Европы, стал Лукас Бриджги из Швейцарии. И это для Швейцарии в данном виде спорта первое золото за 78 лет в мужском одиночном катании на чемпионате Европы. И после короткой программы Бриджги был восьмым, но затем откатал просто чисто в свободной программе и таким образом стал победителем. Что касается Дениса Васильева, то в общем зачете по итогам всех соревнований он занял шестое место. Это для него девятый чемпионат Европы. Вот. Естественно, мы ожидали от Дениса медали, тем более, что такая возможность была. Был такой шанс, но, к сожалению, Денис оказался в конкуренции достаточно сильных спортсменов, и которые выступили гораздо лучше, чем он. В любом случае, Денису спасибо за выступление, за эмоции, которые он подарил. Ну и, собственно, на этом сегодня у меня все. Завтра в это же время продолжим разговор о замечательном спорте.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами. Буквально через мгновение прозвучат новости в эфире Латвийского радио 4. Напоминаю, на календаре 3 февраля, понедельник.
Домская площадь.
Приветствую всех, кто к нам недавно подключился. Вместе с нами, с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Домская площадь» на календаре 3 февраля. Сегодня состоится презентация ежегодной книги о латвийской внешней политике и политике безопасности. Ее представят эксперты Латвийского института внешней политики. В данном издании команда из 20 авторов рассматривает темы, которые касаются национальной и международной безопасности Евросоюза, Украины, Беларуси, Беларуси, Ближнего Востока, Китая, глобального юга. Мероприятие откроет министр иностранных дел Байба Бражи, вот, нового единства, и глава комиссии СЭМ по иностранным делам Инар Мурнец национального объединения. Вместе с нами в этой студии директор Латвийского института внешней политики Карлос Буковский, с которым мы и, соответственно, имеем возможность обсудить, как сейчас Латвия выстраивает отношения с миром и какие тренды сейчас определяют международную политику. Господин Буковский, приветствую вас.
Доброе утро.
От первого лица.
Довольно сложно объять за 10 минут разговор о международной политике в целом и свое внимание каждому региону уделить. Вместе с тем мы попытаемся определить, ну, по крайней мере, общие тренды, которые сейчас определяют международные отношения. Могли бы вы их попытаться охарактеризовать в общих чертах? Вот если нужно в течение нескольких предложений определить, в каком мире мы живем, то что это за мир?
Ну, я думаю, мир, который продолжается в момент, когда мы не до конца знаем, что и где будет происходить. То есть очень много изменений, очень много новых игроков, которые существовали, но они стали более активными, как Китай, например. Та же самая Россия, которая пытается переделать мир по своему лику, то есть в этой ситуации уменьшить роль США, уменьшить роль Европы и уменьшить роль западного мира как такового. Ну и мы, конечно, видим, что это противостояние, которое появляется, оно довольно-таки существенно создает очень, очень много непонятных и вещей, которые нельзя предвидеть.
Понятно. То есть неопределенность — это, так сказать, главное слово, да, которое мы можем сейчас описать международные отношения. Вместе с тем, еще один тренд, согласитесь вы с ним или нет, это, ну, кажется, очевидно, что Европа вооружается. И вооружаются другие страны. Ну вот буквально на медне прозвучало очередное заявление Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, о том, что необходимо готовиться к войне. В ближайшие дни, буквально сегодня, если я не ошибаюсь, да, сегодня, 3 февраля, пройдет в Брюсселе и очередной саммит, где будет обсуждаться необходимость увеличения оборонных бюджетов. Что нас ожидает в связи с этим трендом?
Ну, тренд такой, в Европе тренд такой, что береженного Бог бережет. То есть в этой ситуации, если мы не будем в данный момент вооружаться, не будем увеличивать свою безопасность, тогда кто-нибудь в какой-нибудь момент этим воспользуется. То есть, ну, выбора нет. Это не то, что Европа первая начала. Европа не хотела бы тратить ни деньги, ни время, ни дипломатические ресурсы на то, чтобы, в принципе, негоцировать вооружение. То есть в этой ситуации то, что надо учитывать, это то, что вот этот тренд, он, с одной стороны, конечно, тоже, ну, не очень-то нравится, потому что большинство из нас привыкло все-таки жить в мире, в котором мы можем считаться чем-нибудь, и как минимум мы можем считаться тем, что мы в безопасности. То есть, ну, там, будем разговаривать насчет полиции, как внутриполитические процессы происходят, но международная безопасность, война, эти вещи, которые должны остаться в книгах о истории, да. Но, как мы видим, к сожалению, из-за той ситуации, которую Россия создала, и которую Китай помогает создавать, и тот же самый Иран помогает создавать, и многие другие актеры, в этой ситуации, конечно, нам всем надо беречь себя, и все-таки вместе это надо учитывать, что надо вместе обороняться против тех...
Ну, вот про «вместе» тоже еще поговорим, как удается договариваться, но вместе с тем, продолжая разговор вот о вооружении, есть такое, было такое ощущение того, что для Европы основным является стремление к увеличению благосостояния собственных жителей, социальные программы и так далее, а сейчас в угоду увеличения оборонных бюджетов, не придется ли отказываться от социальных программ и уровня благосостояния, а где-то, может быть, и от свободы в пользу увеличения так называемой безопасности?
К сожалению, так и будет, но это опять, если на государственные бюджеты, на латвийский государственный бюджет надо тоже посмотреть, как на собственный бюджет, то есть в этой ситуации, если нам надо тратить деньги на дополнительные ключи, которые поставить на дверь, тогда мы эти деньги уходят на то, а не на десерт или даже на лучшие качественные продукты. То есть в этой ситуации всегда надо учитывать, что получается той ценой выбора, которую мы видим. И мы говорим не только о западных странах, в которых многих, то же самое Германии, это очень-очень большие изменения, потому что практически три поколения выросли с идеей, что они дружелюбные, миролюбные страны, сообщество, что она, Германия в войнах больше участвовать не будет. Нейтральные страны то же самое. То есть в этой ситуации это демилитаризация, которая происходила в многих странах и в ментальности людей, она, в принципе, ну, ее, получается, в данный момент она должна переворачиваться. То есть, ну, это опять идея в том, что мы не всегда в безопасности, она возвращается. И это учитывать. И мы же видим то же самое, что насчет и латвийского бюджета. Если нам все-таки надо будет из 1,5 миллиарда евро, которые в данный момент мы тратим, еще 500 миллиона найти, чтобы 5% от ВВП достичь, тогда, ну, вот откуда вы эти деньги брать? Но есть две возможности всегда. У всех стран две возможности. Или займ, если дают, или если это вообще выгодно. Или второе, то, что обычно нам легче, в принципе, должно было бы быть, но не так-то просто в демократических странах, это то, что увеличивать тогда, уменьшать расходы в других отраслях.
То есть, ну вот, необходимость экономить на излишках, вроде упомянутой метафоры десерта, да, довольно просто. Но вот объяснить, почему придется деньги из там и так недостаточно финансируемого здравоохранения переводить на оборонный бюджет, это же приведет к рискам внутри политическим и нестабильности не только в Латвии, в других регионах. То есть эти риски, они увеличиваются?
Вопрос в том, что если мы вдруг, не дай бог, очутимся в ситуации войны, тогда здравоохранение будет намного по-другому, мы будем на это смотреть. В данный момент, опять, то, что люди, которые в здравоохранении, всегда говорят, сообщество должно не полагаться на то, что их спасут, а на то, чтобы их не надо было бы спасать. То есть, ну, людям надо все-таки думать, как они сами по себе. Превентивный, если давать более ресурсов превенции, и тот же самый уменьшать проблемы и издавом.
Расходы.
Расходы, которые например, в тех болезнях или в тех проблемах, которые исходят из курения, алкоголя, из многих других привычек, то же самое жирной еды. То есть в этой ситуации мы тоже видим, что это, конечно, не вопрос следующего дня, это не вопрос, что сейчас будем меньше есть и сразу заполним весь бюджет. Конечно, нет. Но превенция – это то, что позволяет тоже в долгом процессе, то есть уменьшать расходы. А то, что нам надо учитывать, ну, опять вопрос, почему сразу здравоохранение? Почему сразу здравоохранение?
Нет, ну я условно, разумеется.
Да-да-да. Но тут есть социальные программы и образование, конечно, самые те, которые ресурсы затратные. Получают, затратные, да, но в тот же самый момент мы видим, что иногда бывает, что есть программы, по которым, например, там выдаются культурные льготы или что-нибудь такое. Ну, тут появляется вопрос культуры или спорт. То же самое. Спорт, смотря почему профессиональному спорту, например, надо давать деньги. Ну, тут вопрос, почему он не может быть коммерциально подставой?
Да, самостоятельно, да. Напомню, что вместе с нами в этой студии директор Латвийского института внешней политики Карлос Буковскис. Напомню, что сегодня поводом для нашего разговора стала очередная глава в очереди книг, которые регулярно выпускает Институт внешней политики, касающиеся определения, собственно, трендов в политике отношений Латвии с мировым сообществом. Политический популизм – это один из трендов, которым характеризуется современная политическая реальность. Как изменяется он? Есть ли там интересные изменения, поползновения?
Я бы сказал, что популизм, он существовал всегда. То есть или демагогия, или catch-allism, то есть поймать всех. Да? Ну, то есть все партии хотят больше себе получить избирателей. То есть они готовы обещать одно или другое. Некоторые десятилетия назад видели, где политические идеологии помогали мобилизировать людей, в данный момент уже большие партии, которые мобилизируются, политические идеологии, не нужны. В принципе, Facebook и другие соцсети, в принципе, эту и телевидение, и радио, это помогает все-таки избирателей набирать и по-другому. Но в этой ситуации это, конечно, дает возможность более многим людям, в принципе, входить в политику. И в этой ситуации конкуренция в политике тоже увеличивается из-за того. Ну и, конечно, мы видим, что многие политики смотрят, кто, где и почему, например, кому нравится вот такое мнение, и тогда они начинают это мнение репрезентировать. И в конце концов вопрос, что в конце концов все по какому-то варианту популисты. Вопрос в том, обещают ли они невозможные вещи, или обещают они популистические, но, в принципе, возможные вещи, или даже такие вещи, которые мы уже видели, что бывали иногда. То же самое мы говорили перед передачей, но 10 лет назад у нас евроскептики были те, которые, уничтожаем Евросоюз. Евросоюз – это самое плохое, что произошло. Но мы видели, что в многих странах, слава богу, в этой ситуации этот тренд упался, потому что, политики поняли, что да, это миноритет, это меньшинство, которое хочет выхода из Европейского Союза или распада Европейского Союза, то есть, ты большинство голосов не заполучишь. Но в этой ситуации, когда даже самые миграционные вопросы, они остаются, и сейчас этот тренд миграция и иммиграция.
Да, да, понятно, то есть рост ксенофобии фактически. Да. Да? Тут, продолжая разговор про евроскептицизм, стоит вспомнить, что мы также разговариваем спустя 5 лет после выхода Великобритании из Европейского Союза, и тут уже можно делать некоторые предварительные итоги, и британцы, в общем, кажется, понимают, что кажется, это было решение поспешное и не приводящее к положительным результатам. Но бог с ним, с Брекситом. Илон Маск опасен или нет? Как его стоит оценивать?
Человек, у которого есть, сколько у него сейчас, 350 миллиардов долларов, как ресурс, который можно использовать практически где он как и хочет, плюс еще его возможность влиять на администрацию самого важного офиса в мире. В принципе, им надо учитываться. Всем, что он говорит, не надо, потому что там тоже видим эти популизм, которые иногда он просто говорит вещи, чтобы там заполучить себе пару человек или пару миллионов человек, которые будут говорить, да, он вот...
Сейчас его нельзя воспринимать только как публичного спикера и мультимиллионера из Америки. Мы видим его резкие высказывания в адрес европейских политиков, как к этому относиться?
То же самое, как я и говорю. В принципе, что не считаться им нельзя в данный момент, потому что власть, у которой его есть финансово-экономическая, плюс еще, что самое главное, одно финансово-экономическое, это можно ограничить, когда надо. Но если есть власть политическая и подход к политикам, и присутствие в политике, де-факто присутствие в политике, тогда в этот момент, как мы видим, там уже премьер-министры с ним встречаются и, в принципе, обговаривают потенциальные политические изменения. То же самое, как он влияет на выборы в Германии, которые через 2-3 недели будут происходить.
Ну и, пожалуй, главный вопрос для нас. При каких факторах война в Европе, война в Украине может закончиться в 2025 году, и может ли?
Ну, в принципе, в данный момент, к сожалению, мы видим, что многие говорят насчет того, что надо войну закончить, особенно президент Трамп, который хочет быть тем, который это достиг. Но со стороны России там не видно, что у Путина было бы интерес завершать войну. То есть ему выгодно то, что война существует, что у него есть внешний враг, и он может этим воспользоваться, чтобы переделывать ситуацию в мире и отношения между странами в мире, новые коалиции создавать и все остальное. То есть со стороны России этого нету. Со стороны Украины, конечно, тоже, но мы можем понимать, что украинцы теряли жизни, теряли территории, теряли страну и экономику и все остальное, потому они, конечно, хотят, чтобы эта война закончилась быстрее, но тоже какова цена? Понятно. То есть, готовы ли они в этой цене? То есть, к сожалению, я скажу так, что я не удивлюсь, и я даже думаю, что мы увидим еще то, что кто-нибудь в какой-нибудь момент будет саботировать эти мирные переговоры с одной или с другой стороны. Я надеюсь, что война закончится через 15 минут или через 8 минут, но в этой ситуации тенденция, в которой как войны вообще происходят, они не так-то просто. И тут не будет один президент Трамп, который все сразу решит.
Понятно. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе сегодня. Директор Латвийского института внешней политики Карлос Буковскис был вместе с нами. Мы переходим к другим темам. Мы в завершении нашей программы расскажем о том, что с 1 февраля родители обязаны при поступлении ребенка в школы предоставлять медицинскую справку о его здоровье, в том числе и ментальном. Иначе может грозить штраф. С подробностями нас познакомит Людмила Пилип.
Последние годы в Европе произошло несколько тревожных инцидентов, когда учащиеся с психическими расстройствами нападали на учителей и одноклассников. В Латвии также были подобные случаи. В 2018 году в одной из школ в Риге произошел инцидент, когда ученик с проблемами психического здоровья напал на одноклассника. В 2022 году в Лиепае 17-летняя ученица с психическими расстройствами напала на учительницу художественной студии с ножом. Поэтому с 1 февраля 2025 года в Латвии вступили в силу новые нормы об обязательном информировании образовательных учреждений о состоянии здоровья детей. Основная цель этих изменений – улучшить безопасность и поддержку учащихся, особенно с учетом различных обстоятельств, которые могут влиять на их обучение. Многие директора латвийских школ положительно оценивают новое положение. Обязательное информирование о состоянии здоровья учеников поможет лучше адаптировать учебный процесс к индивидуальным потребностям каждого ребенка, считает директор Ринушской средней школы Денис Клюкин.
Я тоже оцениваю это супер-супер позитивно, потому что мы лишены возможности своевременно и правильно и точно реагировать на различные ситуации с детьми, связанными с их здоровьем, ведут того, что мы просто не знаем о их каких-либо хронических заболеваниях, которые могут обостряться. И очень часто все эти ситуации, когда их разбирают уже приехавшая, например, бригада скорой помощи, заканчиваются словами родителей: «Ой, это был наш маленький семейный секретик».
Директор Адажской средней школы Солвита Василевска отметила, что некоторые родители осознают важность информирования школы о здоровье их ребенка. Однако, к сожалению, есть и другая категория родителей, которые полагают, что вскрытие проблемы поможет избежать сложностей.
Однако есть родители, которые умалчивают о состоянии здоровья, в том числе и о ментальном своего ребенка. Когда мы начинаем работать, то теряем много времени, прежде чем узнаем о проблеме. Это создает дополнительную нагрузку для специалистов, таких как психологи и логопеды. В первую очередь, ребенку от этого бывает трудно. В этой связи я бы хотела упомянуть и о работе семейного врача. Когда мы получаем медицинские карты детей, поступающих в школу, то там зачастую очень ограниченная информация и недостаточно конкретики о состоянии здоровья. Поэтому мы рады этим изменениям.
Наличие информации об аллергиях, хронических заболеваниях или психических состояниях ученика позволяет своевременно предоставлять необходимую поддержку и предупреждать о возможных рисках. Это также способствует созданию более безопасной и инклюзивной образовательной среды, где каждый ученик может получить помощь, соответствующую его потребностям, считает директор Рижской Пардауговской основной школы Ирена Шинкарева.
Сегодня очень много детей, у которых диагнозы, и родители это скрывают. Они очень боятся подавать на комиссию, чтобы ребенку была присвоена программа. Я все время объясняю родителям, да, что как только у вас будет эта программа, школа не просто от психолога, да, хотя это тоже действительно, но родители почему-то очень боятся подавать, что пожизненный будет диагноз, что он внесен там, в систему и так далее. И они не хотят понять, что пока мы не знаем диагноза, очень сложно работать с этим ребенком, и он предоставляет опасности и нарушение дисциплины во время урока другим детям. Я считаю, что это очень правильный закон. Родители должны сообщать. Точно так же родитель должен сообщить классному руководителю о том, что происходит, скажем, там, бракоразводный процесс. Дети сейчас очень болезненно на это реагируют, когда конфликты в семье. Родитель должен поставить в известность, ну, чтобы как-то более пристальнее, внимательнее смотреть на этого ребенка, на его психическое состояние. Может быть, с ним должен работать психолог.
Директор 49-й Рижской средней школы Иман Смеднис отметил, что родители учеников, которые учатся в этой школе, осознанно подходят к проблеме. Они уведомляли о состоянии здоровья ребенка и до принятия новой нормы.
Та інформація, яку може бути, я зайну в ВАЦАК, то мумс личі між снегуш. Varbūt viņi nav zinājuši, ka tas ir jādara, bet mēs to neuzskatām īstenībā par tādu lielu problēmu. Ja ir veselības problēmas, kuras ietekmē skolēni, ja tas neizpaužās skolā.
Хотя многие директора школы и родители приветствуют эти изменения, остается вопрос о том, как обеспечить должный уровень конфиденциальности и понимания среди всех участников образовательного процесса. Как подчеркнула директор Адажской средней школы Солвита Василевска, важно, чтобы информация о здоровье оставалась защищенной и доступ к ней имели только те, кому действительно это необходимо.
У нас вся информация о физиологическом состоянии или других проблемах со здоровьем учеников является конфиденциальной и хранится исключительно у медицинских работников. Если нам необходимо знать об эмоциональном и психологическом состоянии ребенка, то с этим работают только квалифицированные специалисты и медицинский персонал. Эта информация не передается за пределы школы. Доступ к данным о состоянии здоровья будет предоставляться только через специальную информационную систему образования, к которой могут получить доступ только те, кто ознакомлен с правилами ответственности за сохранение и неразглашение этой конфиденциальной информации и данных.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Благодарим вас за то, что были вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала информационная программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Том Шупейко, продюсер программы Наталья Порьете. И напоминаю о том, что на календаре 3 февраля, буквально через мгновение, вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4. Приятного вам дня!